На связи ролевой подвал. И в эфире вводим подкаст о взгляде на настольные ролевые игры с точки зрения ведущего, где мы рассказываем то, как мы к играм готовимся, что на играх происходит и куда расти. Это третий сезон, в котором я, Вондер, ввожу здоровый мегаданжен под названием Halls Farden Wool, и мы, вот как обычно, после игр собираемся с массой, который в фестивале не участвует и не играет у меня, поэтому я ему рассказываю и тебе, дорогой слушатель, все секреты и все обсуждения. Привет.
Привет. Мне кажется, просто Вундер хотел, чтобы я завидовал его хорошим играм, поэтому он позвал меня. И каждую игру мне рассказывает.
В одиночку это было бы странно, наверное. Хотя в одиночку был первый сезон «Вводим», он был в текстовом виде, когда я водил компанию по Touchbearer. Там будто бы не так просто было выцеплять какие-то штуки потенциальные, потому что когда даже две головы хорошо, а одна хуже. Это наоборот должно было произноситься. Ну ладно.
Это неплохой такой способ придумывать пословицы для ваших сеттингов. Просто берешь и коверкаешь то, что имеется.
Переначиваешь пословицы, да, в обратную сторону. Смысл такой же при этом. И да, как я и говорил, это 52-й выпуск после 52-й встречи. Это первый год кампании, который в реальности прошел. У меня 52-я встреча была в тот же день, в который я изначально создал чат кампании, только в прошлом году. Тоже 27 февраля.
Можно открывать шампанское, я думаю.
Да, но как-то 50-я встреча была недавно, сейчас 52-я, это такой год. Причем, насколько я помню, мы ухитрились не пропустить ни одной недели, вроде бы.
Машина просто по ведению игр целый год, господи. У меня не хватит сил. В 10 раз меньше мне достаточно.
При этом, понятно, что не все игроки присутствовали, все 52 встречи. Однако это выигрыш такого формата, что у нас там когда-то есть одни люди, когда-то есть другие люди. В результате вот. Но я был все 52 встречи, вроде.
Ты единственный, кто ты проиграл год, поэтому...
Тяжела участь.
А что же было на 51-й встрече?
Да, все верно.
На 51-й встрече, ну, точнее, немножко до нее, персонажи встретили своего старого друга Керна, который поехал кукухой из-за проклятых предметов, которые он по какой-то причине любит доставать и надевать на себя. И решил, что он Птармис. Персонажи с ним поговорили, что-то им пообещали, что нужно там огненных джинов, эфритов, не помню, как они там правильно обзывались, победить. Ну, или как-то прогнать каким-то другим образом.
Да-да-да, мефиты. Мефиты это были.
А, мефиты. Это тоже неплохо. Я бы такое не вспомнил, потому что я не знал это слово. Ну, короче, они там победили. Птармис пообещал, что вернет зрение одному из персонажей, но не смог, потому что он не жрец, а маг. Вот. Но у него были знания, и он рассказал настоящему жрецу, что нужно сделать, чтобы это заклинание или чудо, наверное, правильно, да?
Да, это ритуал получился.
Вот, чтобы сработало. И действительно вернули зрение человеку. Вот. Потом это решили, что нужно помочь Керну. Пытались снять с него амулет. Получилось это сделать переговорами, по большей части. Его схватили, завязали и потащили в Гостровик. По дороге встретили зверолюдей, и те попросили пропагандировать им учение то-то. Сдали Керна в храм, чтобы его там вылечили, потому что дурок тогда еще не придумали, судя по всему.
Но были храмы, храмы и митры в случае персонажей игроков. И персонажи игроков также пообещали Керну уже после того, как его кукуха к нему вернулась, что они помогут ему исцелиться от той болезни, которой Керн был поражен, будучи бывшим работником шахт. И у персонажей игроков поэтому был план. Во-первых, в мире игры мы пропускали недельку-другую, потому что персонажи учились и были всякие закадровые активности.
А у нас стало больше высокоуровневых персонажей?
На данный момент наибольший уровень у Виконта, 5-й. При этом персонажи другие тоже потихонечку-потихонечку подбираются к тому, чтобы покидать уже первые уровни и влетать в уровни побольше.
Во вторые,
Да, у нас до сих пор есть персонажи второго уровня, там Сивалион тоже, например, но ему хватает уже опыта для того, чтобы получить уровни поболее. Персонажи в рамках закадровых активностей, в первую очередь, Виконт. Конт вот как раз осуществлял проповеди Господа нашего Тота. Я решил, что маленький культ детей Тота, который там образуется, можно олицетворить как какое-то заведение местное в терминологии наших тут механик закадровых активностей, поэтому у него все... И он потратил на это какое-то количество золота и времени, у него все это успешно покидалось. Так что теперь патруль самого Баркуса верует в то-то, что забавно. Также из сопутствующих закадровых активностей я рассказал игроку за Аврисиоса про... Чувака, мы, по-моему, разгоняли с тобой на тему того, кто там победил в втором уже по счету турнире кулачных боев. Игроку я сказал, что это победил какой-то чувак из около аристократической семьи, у брата которого есть тут что-то типа бойцовского клуба в Нарсилионе и в Арденвул тоже. Но так как вот этого брата, который зовут Телиос, не взяли в этот бойцовский клуб, а это бойцовский клуб, который называется, по-моему, что-то сообщество кулака, и что такое там, Solidarity of the Fist называется. Не факт, что это сообщество, но типа солидарность кулака такая. Вот. И это Телиос такой, ну, они хотят выступать на арене, я слышал. Значит, мне нужно их опередить, значит, я должен выступить на арене, чтобы они видели. На арене, в смысле, которая в Арнвул находится. Угу. Поэтому прыгуны в лице Аврисиоса в очередной раз что-то кому-то пообещают.
Но им же путь закрыт на арену, если я правильно помню.
Нет, они могут появиться на арене без особых проблем. Игрок за Аврисиос говорит, да, я, конечно, опять обещал, но мой расчет на то, что Аврисиос умрет раньше, чем сможет выполнить обещание. Посмотрим.
Они же вроде хороший Аврисиос, ты был, чего погубить хочет.
Аврисиос неплох, за исключением интеллекта 4.
Но это ему не мешало до этого времени.
Да, ему это не мешало всякие планы разрабатывать. По поводу, кстати, интеллекта 4. Игрок за Виконта, когда он проповедовал учение Тота и показывал им, детям Дейну, различные ритуалы, я решил ему набросить про ритуал, который находится на третьем этаже подземелья, прям у входа фактически в подземелье. Когда ты спускаешься под пирамиду Тота, там есть большой зал, где обосновались хафлинги Пламторна. И посреди зала стоит большая статуя Тота. Там есть такой прикол, что если ты у ее ног в каменный такой сундук положишь свитки заклинаний, то у тебя есть шанс получить себе плюс один к интеллекту или к мудрости, либо временно, либо вообще навсегда. Если ты там свиток заклинаний четвертого круга положишь. И я вот это вот накинул игрокам, и когда Аврисиос узнал, что можно получить себе плюс к интеллекту, у меня тогда будет, ну, уже больше интеллекта, это хорошо.
Он уже перехотел помирать, да?
При этом, однако, хафлинги Планфорд никуда не делись, они все еще там же. Персонажи игроков, у них был план поисследовать помещение к северу от территории детей Дейну, потому что они там пару раз были, когда они перебирались через разлом, и они такие, вот там были какие-то сочные ответвления как-то раз, куда мы не ходили, поэтому нужно походить. Ну и Виконту там было еще одно маленькое дельце. Мы начали играть, у нас было 4 игрока. У нас был Виконт, это аркантиец, жрец бога Тота 5 уровня. У нас был Сивалион, это полуэльф-волшебник 2 уровня. У нас был Алиш, это Торкин, тоже человек, воин 3 уровня. И к нам еще присоединился новый игрок. Следовательно, появился новый персонаж, которого зовут Юстициан, и это аркантиец-волшебник 1 уровня. То есть 2 волшебника было в группе. Плюс несколько ретейнеров, как обычно, Эйсос, Галатус, Чижик, это друид Торкин, и еще у Юстициана есть Торкин, крестьянин с невысоким интеллектом, которого он очаровал чармом, который зовут Эльфрик. У него один хитпоинт, поэтому я не знаю, как долго он с нами.
Есть иногда небольшая проблема с ретейнерами, там, помощниками вашими, короче, в том, что Эйс — это мой второй по любимости персонаж, то есть там Виконт, потом Эйс.
Поэтому не убивайте его, мои игроки. Но вы этого не слышите, поэтому...
Передаем.
Да, что же происходило на самой встрече? Получилось так, что начали мы играть в разгар шестидневной праздничной недели, которая тут в мире магой зовется. Волуптарианские дни, дни наслаждений. Конец лета, собирается урожай и все такое, поэтому тут неделя всяких фестивалей и увлекательных празднований. А персонажи игроков, однако, не стали утруждать себя какими-то празднованиями особенными и решили по проторенной дорожке через ковры отправиться в холлы на территорию детей Дейну через телепортационные ковры. Они такие вжух. И тут они, и Виконт в частности, узнали нехорошую новость о том, что Баркус и его патруль не так давно вышли в грибные пещеры и не вернулись оттуда. Если ты помнишь, мы на прошлой встрече разгоняли, что грибы стали более агрессивными. И вот эта вот история, что Баркус... Что на самом деле там была такая замороженная ситуация с патрулем детей Дейну, которые там очарованные какой-то стрёмной коргой сидят и едят мох. И это вот Баркус теперь. Поэтому игроки такие: ой, блин, это не очень хорошие новости. И тут я у себя в голове такой: о, возможно, игроки сейчас перестроят маршрут. Однако они такие: нет, мы все-таки пойдем туда, куда мы хотели. Потому что у них... С ними был еще Керн, и они обещали Керна же исцелить. Поэтому они выходят, проходят буквально пару помещений до источника, до второй мистерии Тота, которую Виконт не так давно святой водой осветил. Она теперь не является каким-то стрёмным бассейном с мутной водой, а является прикольным бассейном с лазурной водой. И также, помимо, когда они проходили в ту сторону, там в коридоре на стене есть два заклинания, которые называются «Магический рот», «Magic Mouth». И одно из них из древности, еще когда там сами жрецы Тота обитали, легитимные, и оно там на мифрик говорит: «Тот клёвый, в общем». Еще оно намекает на то, что если руки у статуи подвигать, то откроется сокровищница Тота. Игроки пока что так и не прочухали ничего на эту тему. А вот второй магический рот, он говорит уже на обычном аркантийском, и его сюда явно то ли жрецы Сета, то ли еще кто-то, потому что он говорит, что вот там прислужники Ибиса, мертвые забытые, бла-бла-бла, ни силой, ни знаниями не стоит делиться. У Виконта, понятное дело, есть ненависть к этой штуке. Поэтому, когда они проходили, Виконт сколдовал Dispel Magic на этот магический рот, и рот пропал. Теперь там больше нет магического рта, который оскорбляет Тота, что порадовало и Алиша, и Виконта, потому что оба они поклоняются Тоту.
Я думал, всех порадует, потому что они всем писать не нравятся.
Да. Дальше произошла быстренькая сцена, где Керна окунули в этот источник молодости, в этот бассейн, который фактически снимает тебя все болезни и еще лечит тебя немножко.
А если кого-то пытаться утопить в этом бассейне?
Хороший вопрос. Тебя лечат один раз, а там уже дальше... Ну, тебя лечат то ли раз в месяц в моей компании, то ли что-то такое происходит. Вот. В результате Керн вылечился, он больше не делает кхе-кхе. И пока там Керн купался и его освещал Виконт, у меня произошла случайка. Я кидаю, на случайке выпадают хафлинги, пломторн, до которых далеко и у которых такая средненькая реакция. Поэтому, как это обычно происходит, персонажи игроков увидели там где-то за углом какой-то цвет факелов и голос хафлинга о том, что «Вы кто? Кажется, вы тут мимо не проходили, предъявите, пожалуйста-ка, ну-ка, лицензию». И персонажи игроков, там было куча персонажей, потому что там 4, плюс еще ретейнеры, плюс вот Керн еще. Поэтому Алиш там нагло такой: не предъявить тебе или там что-нибудь еще нехорошее. Я про себя решил, что хафлинги по голосу, скорее всего, узнали, кто это. И хафлинги обычно ходят патрулем где-то по 6 человек.
Ну, типа по 12 хафлингов или что?
Нет, это по 3 человека тогда получается, хафлингов 6. И я решил, что хафлинги решили вот так вот выглянуть, увидели, что там прям куча человек, и решили, скорее всего, ну, и решили не вступать в открытый бой, потому что плохо это закончится с их точки зрения, и поэтому хафлинги просто сквозь зубы прокричали: «Ну-ну, мы знаем, кто вы. Ну что ж, удачи вам в исследовании этих опасных коридоров». И потихонечку такие назад, пуп-пуп-пуп, во тьму. Я решил, что хафлинги теперь будут осуществлять партизанскую войну против персонажей игроков.
Слишком много ненавидит персонажей. Мне кажется, уже надо их давить числом хотя бы.
А кого, хафлингов или персонажей?
Персонажей.
Вот, я думаю, это что количество ловушек и ударов в псину ядовитыми какими-то вещами увеличится. После вот этого всего Керна отправили на ковре назад в Гостервик, он всех поблагодарил, и персонажи игроков отправились исследовать какие-то штуки. Они забрались в старый гардероб, где, судя по всему, жрецы Тота облачались в всякие робы. Там была куча мусора, поэтому они порылись в мусоре и нашли стеклянный квадрат, который нужен для телепортов Тота, белого цвета. У них еще не было белого цвета. После этого они зашли в третью мистерию Тота, которая на самом деле первая мистерия, там у Тота их 3, но персонажи игроков познакомились с ними с другого конца. И это мистерия, где стоит обелиск из Оникса, по-моему. Если к нему прикоснуться и задать вопрос, обелиск тебя шлепнет током, но при этом он тебе даст ответ на какой-то вопрос. Он не настолько могущественный, как Оракул тот, который вообще потенциально на что угодно может ответить.
Однако удар током — это удар током.
Справедливо. И Виконт, прислонив, спросил о гипотезе персонажей игроков, о том, что действительно вот эти вот круги со стекляшками разноцветными — это для телепортации. Ты там шлепнуло током на 9 хитпоинтов, там так, что чем выше уровень, тем сильнее тебя шлепает. То есть даже в ускорении персонажи не могут просто прислоняться и такие, нормально. Я озвучил игрокам подтверждение гипотезы, что да, те, кто знают, как расположить цвета, они способны путешествовать в другие места. О, рифма. Окрыленные этим знанием персонажи игроков пошли там дальше на восток, получается.
Даже если пёты сложить. Случайным образом угадать, куда переместиться. Обратно же переместиться не получится.
Да, я как раз размышлял тоже не так давно над тем, как это работает, и мы к этому вернемся. Давай запишу я себе, чтобы к этому мы вернемся в куда расти. После этого персонажи игроков отправились на восток, и там было несколько комнат, в которые они еще не заходили. Там была такая небольшая развилка. Если пойти по северному пути, то ты выйдешь к расселению, но если пойти по южному пути, то там ты попадешь во внутренние административные помещения жрецов Тота, и там место, где когда-то заседали всякие настоятели ордена. Сириус бизнес потенциально. В этом сириус бизнесе можно потенциально найти интересные всякие трофеи. Персонажи игроков без особых случаек обшарили несколько комнат, нашли там прикольную очень книгу, где есть полный текст летаний света, как раз которая убегала от Виконта уже какое-то время. Есть полный текст еще какого-то ритуала, связанного с Тотом. Там даже парочку заклинаний где-то есть в конце этой книжки. Там много-много полезного. Это какого-то чувака по имени Эстакиус, и вот какая-то личная книга, судя по всему. Она там на 4000 опыта. Вот, из золотых.
Плохо, слушай.
И с точки зрения золота она там почти 10 тысяч тоже стоит золотых. Они такие, ну они, по этому делу, не знают, сколько опыта, потому что они пока ее не вынесли, но они видят, что это явно какая-то ценная штука. Они прошли дальше и попали в зал, где, судя по всему, заседали раньше настоятели. Он там такой там зал не круглый, он прямоугольный, и там вдоль всех стен такие каменные и деревянные скамьи. Эти скамьи поднимаются, и можно посмотреть, что там внутри. И вот они шарились, смотрели, что там внутри, смотрели на большую живую мозаику, которая там на полу лежит. В этой мозаике еще есть забавный прикол. Если в центре этой мозаики встать и задуматься о помещении каком-то, то мозаика покажет тебе это помещение. Вот. Я причем описал, что там есть такая выемка. И игроки такие, блин, я не хочу туда вставать, как это стрёмно.
Можно их понять.
Справедливо. Пока они все это дело открывали, они нашли несколько зелий. Одно из них — это было зелье, которое дарует там силу гигантов для воинов. Его лишь немножко так пригубил и понял, что оно делает. Они нашли еще одно зелье, которое зеленоватое, и это яд. Там-то Potion of Poison. Вот. И игроки еще спрашивают такие, о, это как то зеленоватое, как там условно зелье лечения? Я говорю, что нет, оно другого зеленоватого цвета. И такие, о, оно еще там пахнет какой-то мятой. Я такой, нет, у него нет запаха. Игрок в зале еще такой, блин, не, это зель я не буду пить, это, наверное, яд. Это как с рукой Ардена было, когда я такой, мы должны пойти туда, там вот, там рука лежит. Вот. И Сивали он такой, ну, Алиш не будет пить, но я такой пригубляю. Сивали он пригубляет, делает спасбросок от Poison и проваливает спасбросок от Poison. Однако у Виконта было запомнено заклинание, которое называется Slow Poison, которое не нейтрализует яд, но оно не дает тебе от яда помереть. Поэтому Сивали он проживет еще минимум 5 часов внутриигрового времени. Игроки еще перед тем, как они начали, до того, как нашли вот этот вот яд, игроки еще такие, а, ну, блин, вот всегда все, что мы находим, еще ни разу не нашли яд.
Ну что ж, бинго собрали.
Да, также они нашли там еще небольшую маленькую книжечку, являющуюся местной камасутрой, и еще 2 стеклянных квадрата. И они собрали все 6 стеклянных квадратов разных цветов, чем сильно обрадовались. И помимо этого, самой большой наградой это была секретная дверь, которая располагалась за спинкой самой важной бумажной скамьи. И это фактически спинка такая отодвигалась, и там секретная дверь.
Какие-то вайбы дворцовых интриг.
Да, вполне себе. Они в эту секретную дверь заглядывают, а там небольшое помещение, в котором призрак. При этом это не такой призрак, которого видели, например, Эд с Акселем 51 встречу назад.
О, боже.
Уже, который опасный, который тебя старит всем своим видом, а это призрак, который не агрессивный. Точнее, как, он по умолчанию не агрессивный, но если вы будете какие-то...
Ну, если бросить 2D6.
Но если какие-то штуки будет нехорошие делать, то он будет агрессивным. И это призрак как раз последнего настоятеля. А он в виде призрака, потому что его тело не донесли до саркофага и не погребли его как следует. И у этого еще есть забавная штука, он не может разговаривать со смертными. Поэтому он в тишине увидел там Алишу, у которого на голове еще вместо шлема есть церемониальный головной убор жрецов Тота. Это такой, представляете себе, египетский и такой цилиндрический головной убор оранжевый. Увидел Виконта, у которого святой символ на груди, и у Алиши тоже. Он как-то там возрадовался, этот призрак, молча начал их подзывать к себе руками. И на этом мы закончили встречу. И говорит, интересно, что будет дальше.
Я так понимаю, тебе тоже интересно, что будет дальше, потому что так хочется, что ты не знаешь, зачем он их подзывал.
А, нет, я знаю, зачем он их подзывал, и вот тут мы... Это не совсем в куда расти, но я опишу, да, вкратце ситуацию. Как я и говорил, он, его, по-моему, Иаков зовут, и совсем рядышком с этим, с этой секретной дверью есть там еще один коридорчик, где тоже есть парочка секретных дверей, оно ведет в усыпальницу других настоятелей, предыдущих настоятелей. Он там, Иаков, по-моему, 52-й или около того. Их было много.
Как встреч.
Да, совпадение, не думаю. И, однако, так получилось, что те, кто нес его тело до саркофага, я не, точно не знаю, по каким причинам, они его не донесли, положили прям в, там есть помещение побольше, где есть тоже саркофаги, где есть альковы в стенах, где лежат еще тела других. И вот они его там и положили. А он еще низкого роста, и он себе сделал отдельную большую комнату с саркофагом, которая за секретной дверью находится. И сам этот Яков, несмотря на то, что он не может разговаривать, он в курсе о том, куда его надо принести, куда его надо положить, поэтому он жестами будет показывать на улики, которые лежат на столе. И на столе лежит план вот этих вот помещений, и он еще может там из этого помещения вылетать в парочку соседних. И поэтому он их проводит и вот скажет, что туда. Там идти совсем недалеко, проблема в том, что там есть нежить.
Ну, это же не проблема, они найдут эту кучу жрецов, все в порядке.
Да, и у них сейчас есть Виконт 5-го уровня жрец, у них еще есть Асгалатус, это 3-го уровня жрец. И, может быть, если на следующей встрече будет игрок за Вайна, то у них еще, возможно, будет и Вайн. И там есть, из нежити, там есть там штук 6 вроде гулей, что не очень опасно в случае Виконта, потому что Виконт автоматически прогоняет гулей. А также там есть, Вайт. Вот Вайт уже опасно. Просто не прогоняется, и он уровни высасывает при попадании. Что это уже другой разговор. При этом, что в вот в том помещении, где и призрак, когда вы кладете тело, ну там, я не знаю, положат ли персонажи игроков, будут ли они это делать, это на самом деле, ну. Идея в том, что если они донесут и положат тело, то туда материализуется призрак, он их благодарит, а чтобы физически отблагодарить, он еще указывает, в саркофаге есть потайная ниша с приколами. И помимо этого в самом помещении есть также приколы. И там можно нагрести 1020, по-моему, опыта или около того за все вот эти вот приколы. Так что не исключено, что вот куда-то в ту сторону.
Опыт не проблема.
Двинуться персонажей игроков. Там, ну, помимо опыта еще есть сундук с деньгами, ну, и прочие такие штуки. По поводу денег, кстати, персонажи игроков не так давно решили, что таки, нет, надо таки продавать какие-то неиспользуемые магические предметы, поэтому они продали...
Все самое важное.
Они продали чернильницу с бесконечными чернилами, и они продали треногу вечно горящую. Я еще так решил, что они продали изначально треногу Виктримеру, но я решил, что у рыцаря лазурного щита просто выкупят ее Виктример, потому что она очень полезная, и они поставят ее назад. Туда же, откуда, где она стояла, только теперь это будет уже собственность рыцарей лазурного щита. Вдобавок, вот, еще же был вопрос о том, как работают телепорты. Тема про телепортационные круги. Жрецов Тота, старый, который использует цвета. Поскольку персонажи игроков сейчас нашли все 6, у них даже, технически у них есть 7, у них есть один лишний, я только не помню точно какой. И они абсолютно точно захотят что-нибудь попробовать, потому что они знают, что это телепортационные круги, и у них есть адрес одного из этих кругов. И адрес этот указывает на 3-й этаж подземелья в соседнее помещение с тем, где хафлинги обитают.
Как это все на этих халфлингах завязано стало?
Я просто еще изначально, это была, я даже не помню, какая встреча, это что-то девятая или восьмая встреча, или около того, я решил положить пергамент с адресом одного из кругов в секретную комнату еще на первом этаже подземелья в подвале Ланкиоса. И я когда выбирал о том, какой же адрес можно положить, первое, что мне пришло тогда в голову, я такой, о, можно положить адрес того круга, который в этом подвале буквально в соседнем помещении есть, рядом с лестницей. Я такой, ну это слишком очевидно, и это не будет, ну как-то, ну типа странно, зачем мне присылать, зачем мне как чуваку там в секретной комнате адрес круга, который у меня в двух шагах. Мне, наверное, нужен адрес какого-то другого круга. Я такой, о, а на третьем этаже подземелья как раз есть круг рядом с большим залом. Я такой, ну вот нормально, будет там. И тут как раз, скорее всего, персонажи игроков решат попробовать именно это. И как я решил, что эти порталы работают? Поскольку у Ричарда Бартона написано, но это не стопроцентная, ну, там не стопроцентная явная картина вырисовывается. Идея в чем? В том, что ты кладешь 6 стеклянных квадратов разного цвета на специальные камни, и после этого открывается портал в круге.
Если неправильно ввести пароль, то ну, просто ничего не произойдет, да?
Я думаю, что да, если ты выложишь несуществующий адрес, то ничего не произойдет. И затем, пока лежат стекляшки, этот портал открыт. Когда ты убираешь эти стекляшки, портал будет открыт еще, Ричард Баттон пишет, что еще один раунд, то есть, ну, еще минуту. Вот. Там он так неочевидно пишет, что, типа, после того, как ты выложил, у тебя есть минута на то, чтобы собрать стекляшки и войти в этот портал, после чего вы все телепортируетесь. Вот он пишет так. Поэтому я решил зарулить вот так, что пока стекляшки лежат, он активен. После того, как ты снял, через минуту он закрывается. Телепортироваться назад нельзя. Если ты выложил, шагнул и не взял стекляшки, на том конце стекляшек нет. Ну, смотря куда ты телепортируешься за вот этим вот.
Ой, может, знаешь, типа, он это... Потому что он так работает, что ты стекляшки выкладываешь, он, типа, это... Начинает гудеть, а ты стекляшки снимаешь, он вас телепортирует. Типа, ну...
Ага, то есть он просто существует, пока стекляшки лежат, но когда ты их снял, и через минуту он такой буп, и в этот момент телепортирует, да?
Да. Да. Может, не так очевидно, но хер знает.
Можно гипотетически и так. Я еще просто подумал, будь я какими-нибудь жрецами то-то, как бы было удобно. Будто бы так, что пока они лежат, то он как бы работает и телепортирует.
Ну да, это нужно еще подумать, зачем их использовать, потому что понятное дело, что персонажи будут их использовать для того, чтобы перемещаться просто туда-сюда. Вот. А тогда, когда их строили, зачем они использовались?
Да, это правильный вопрос. Ну, доподлинно сказать сложно, потому что я не припомню в модуле ничего на эту тему, чтобы прям отдельно указывалось, что конкретно он использовался. Но, будучи каким-нибудь там жрецом, видя, что там где-нибудь в подвале у Ланкиоса ты можешь телепортироваться сразу там на 6-й этаж, например, такой буп сразу. Зачем мне условно какие-то товары таскать далеко, если я могу открыть портал, и там какой-то чувак с мешком заходит, такой, пшку, и все, и он теперь в другом месте. Чем набивать их в круг, он там 6 футов в диаметре, по-моему, что не очень много. Ждать минуту, они телепортируются потом опять, но это будто бы логистически как-то мэ.
Ну, с другой стороны, ты и так экономишь кучу времени.
Это верно, да. Тут, с одной стороны, это вроде не мега важно, потому что, ну, фундаментально какая разница. Но, с другой стороны, можно предвидеть ситуацию, где персонажи игроков выкладывают этот портал и такой, вот, давайте, 50 воинов, заходите вот сюда. И если портал будет работать так, что он будет просто телепортировать спустя минуту, то это займет одно время. А если он просто будет работать, пока лежат стекляшки, то это займет совершенно другое время. Поэтому тут, да, ты правильный вопрос мне задал, как они могли использоваться. Плюс я подозреваю, зная жрецов то-то, это же, скорее всего, был большой секрет, и вряд ли большое количество людей им пользовалось.
Угу.
А, может быть, знаешь как? Вот эта вот штука, которая там постоянно горит, может быть, там ты не несколько секунд, может, ты просто раз в минуту телепортируешь, ты типа встаешь, ну и как бы ничего не происходит. А после этого он как бы срабатывает раз в минуту.
И выбрасывает тебя здесь.
И тебя выбрасывает там же, и так как стекляшки здесь, он такой, пух, он опять переоткрывается. Можно вот так вот зарулить.
Ну, нормально, кстати, пойдет.
Что ж, да, пока лежат стекляшки, у тебя есть просто минут, чтобы войти, все телепортировались. Потом, опять же, ты можешь войти, опять через минуту телепортировались. Мне кажется, приемлемо лучше, чем... А то это еще вдобавок может такой вайб, то, что будто бы это портал какой-то открылся, через который вы вот так заходите и заходите. А это телепорт фактически в одну сторону. И вот так оно, скорее всего, будет работать. Игроки Я подозреваю, что они думают, что тот адрес, который у них есть, он от вот этого круга на первом этаже, поэтому они удивятся, скорее всего, телепортировавшись не туда и не имея возможности выбраться в обратную сторону, и там хафлинг в двух шагах. Что они будут делать, это будет интересно.
Хафлинги их до сих пор недолюбливают.
Хафлинги их абсолютно точно недолюбливают, потому что они... Хафлинги сами с культом Сета начинают дружиться, а культ Сета очень сильно не любит персонажей игроков. Плюс персонажей игроков один раз 5 хафлингов забороли и убили, что тоже не идет им в плюс. И вот по этому как раз поводу я думаю, что нужно будет что-то помутить с партизанской хафлингской войной. Потому что хафлинги уже 2 раза, которые они видели персонажей игроков, они их видели вот где-то вот рядышком с большим залом. Поэтому не исключено, что они расскажут об этом культу Сета, и культ Сета плюс хафлинги могут организовать какой-нибудь засадный полк. Но тут сложно с засадным полком, потому что персонажи игроков, вот когда вот они придут? Ну, непонятно, когда они придут. Они могут
ловушек наставить.
Они могут, да, сделать ловушку, плюс они могут повесить какой-нибудь предупреждающую какую-нибудь магию, что если персонажи игроков где-нибудь пройдут, то у хафлингов где-нибудь там зазвенит звонок, и они такие, опа, хватаем наших жрецов сета, хватаем наших вот этих вот стрёмных собак сета и выдвигаемся отгрызать лица. Может быть, кто-нибудь еще расскажет. Потому что я вот так подумал, что произошло вот это...
Я все придумал.
Давай.
Помнишь, один из персонажей написал, что ищет жену?
Да, Стапиус писал, да.
Они подошлют подставную жену, которая все у него выведает и будет сливать информацию хафлингу.
Это, кстати, хорошо, да. Да. Нужно только будет подумать, знает ли... То есть имеют ли возможность, что хафлинги, что культисты, увидеть эту надпись, потому что...
Да похер.
Потому что она находится насрать. Там, где... Ну...
Вообще насрать.
А, ну, может быть, знаешь как? Это на самом деле может даже не быть... Это может не быть, ну, условно, там, совпадением. Ну, то есть они могли бы ее не увидеть, но они такие, ну, почему бы такое не провернуть?
Она там скажет, типа, это...
А, слушай-ка, смотри, да, они же могли не видеть, но они могут знать, что среди них есть хафлинг.
Да, я не понимаю.
И Остапиус такой: о, очаровательная барышня, а это вы пришли по моему объявлению? Она такая: а по какому? Неважно, неважно, да, по объявлению. Это интересно, да. Так можно и поступить, и повыведать чего-нибудь у персонажей игроков, а потом устроить какой-нибудь удар в псину.
И потом это сцена такая, где в таверне этот Остафиус связанный лежит. Ну что, дорогая? Его начинает жестко пытать вместо утех, скажем так.
Несите 3-ю мистерию сета. Это хорошо, да. И по поводу еще хафлингов плюс жрецов сета я еще что подумал. Может быть, персонажи игроков могут услышать что-нибудь про то, что на кого-нибудь еще могли напасть хафлинги и жрецы сета. То есть кто-нибудь мог выжить и такой, типа, да, они на нас там напали, они, я думал, что они, ну, нормальные, но они вот так вот напали на нас какими-то стрёмными собаками.
А, типа союзников ты персонаж хочешь придумать?
А, я в первую очередь хочу показать, что на вас могут напасть хафлинги плюс жрецы сета.
А, окей.
Вот, у которых еще какие-то стрёмные собаки могут быть. И, да, кто знает, может быть, да, что-нибудь.
То кто это мог быть такой?
Это, на самом деле, может быть, ну, вообще кто угодно. Либо какой-то неизвестный NPC, либо кто-нибудь из группы, которые персонажи игроков уже знают. Длань судьбы, наверное, вряд ли, потому что она сейчас глубже в основном зависает, обитает. Но какие-нибудь молоты Арденвул или Дорогуши Долтон или что-то в этом духе, которыми персонажи игроков встречались, но не особо взаимодействовали. Также я еще подумал о том, что вот хафлинги вроде немножко дружили с детьми Дейна, но сейчас хафлинги абсолютно точно сближаются с культом, и культ еще бы хотелось бы изжить детей Дейну добавок. Так что это еще одна угроза для детей Дейну потенциально. Им фактически сложновато будет, ну, на поверхность они и так особо не выходят, потому что там красный сторокс их ест. Вот. А тут им потенциально может быть еще сложновато что-то делать с... То есть там совсем рядом ход на пятый этаж, где уже там гоблинские территории, территория Варумани и все такое прочее. Так что посмотрим в будущем, во что вот это вот может вылиться. Это точно выльется в ловушки и, возможно, в какие-то слухи про... Вот,
я понял, что нужно делать. Нужно, короче, показать, как херово детям Дэйна, там, ну, опять, что у них там что-то, это, их тут со всех сторон поджимают, возможно, что это на них напали собаки.
О, да, это неплохо тоже, да.
Вот, и к Виконту придет еще больше халфингов, полухалфингов, там, не знаю, как обозвать еще раз. Ну, понял, короче, эти зверолюди. С просьбой, поиском высших истин и просьбами посвятить их веру в то-то, потому что как бы у них все плохо. Типа вот они там будут прям жаловаться, что у них все плохо. А потом это в какой-то момент сказать, что вот их там подприжали совсем жестко и там это твою паству разгоняют.
Да, я подумывал о том, что дети Дэйна сейчас будут больше ощущаться в такой позиции осажденной крепости, что у нас что-то хафлинги где-то, что у нас грибы еще вдобавок бесятся в пещерах в последнее время. Я думаю, кто-нибудь там или Склерос, или кто-нибудь скажет, типа, ну, ребят, это, кажется, я догадываюсь, чьих рук это дело. Пока что перевешивает с тем, что у детей Дэйна есть доступ к рыцарям и к поверхности фактически, но у Склероса...
А они пользуются коврами?
Рыцари Лазурного Щита точно пользуются, чтобы какие-то еще припасы поставлять. Дети Дэйна и персонажи игроков спрашивали как-то раз, и я ответил, что как минимум в крепости в Лазурной дети Дэйна были. Были ли они прям в Гостервике? Вряд ли, но вот какие-то контакты уже в крепости налаживаются. Так что дети Дэйна сейчас не особо переживают того, что они не могут выйти на поверхность, потому что у них есть выход на поверхность дома.
Буквально.
Да, так что в этом плане подспорье. И понятное дело, что если персонажи игроков заикнутся о том, чтобы забрать сюда ковер, то и рыцари, и дети Дэйна такие: нет.
Ты идешь нахер отсюда.
Да, все так. Вдобавок, по поводу «Куда расти», мы какое-то количество встреч назад обсуждали, что так как я давно не подсчитывал какие-то новые помещения, какие-то новые штуки, то у меня не очень много идей, которых я могу накинуть персонажам игроков для экспедиции и для прочего. Тут я решил подсчитать этаж, на котором живут в Урмане. В первую очередь помещение, где располагается двор Тана в Урмане. И там что-то вроде двора гоблинского царя, где тоже есть разные группы потенциально. Там есть таблички, по которым можно покидать и что-нибудь натворить. И там есть несколько примеров, которые сам Ричард Бартон приводит, и там есть несколько прикольных примеров. А один из них — это, например, дети Дэйна, которые... Помнишь, я рассказывал, что на шестом этаже у Варумани в подсобке есть чучело Рекса.
Угу.
И дети Дэйна, оказывается, знают про это чучело Рекса, и они там во дворе этого Тана... Понятно, что это замороженная ситуация, которую мы не обязаны вытаскивать прямо сейчас. Но там есть патруль детей Дэйна, которые пришли к Тану, чтобы просить, чтобы им этого Рекса отдали. А если они им не отдадут, то они хотят его украсть. Но тот чувак, который глава патруля, он сомневается, что у них что-то получится с тем, чтобы украсть его. Но это посмотрим. Вдобавок, там есть вот эта вот интересная динамика, что в Румане хотят подчинить себе гоблинов, и при этом еще Кульцета приходит к Тану с тем, чтобы заключить не то что союз, но как-то разграничить сферы влияния и все такое. Как-то договориться. И, конечно же, подчинить гоблинов Кульцета будет этому очень рад. Кульцет, правда, хочет, чтобы они просто вырезали гоблинов, но в Румане хотят их подчинить. И еще один забавный персонаж, за неимением лучшего слова, который может находиться в дворе Тана, это несколько рыцарей Лазурного Щита. Так что я думаю, что в обозримом будущем рыцари Лазурного Щита что-то, какие-то поползновения будут осуществлять, скорее всего, вглубь. Они там ровно по той же причине, по которой мы с тобой разгоняли, они регалии ищут. И там написано, что Тан в Румане, которого зовут Варбока, что они, значит, его просят помочь им найти эти регалии, но Варбока не хочет им помогать по двум причинам. Во-первых, он не знает, где они.
А во-вторых, пошли вы нахер отсюда.
А во-вторых, ему приятно видеть, как аркантийских рыцарей корежит. Также там есть всякие набросы внутренние, от внутренних там вурмани, там есть какие-нибудь вурмани, которые прикольные всякие штуки делают, но это другое. Также я думаю, что нужно еще будет посмотреть, что персонажи игроков будут делать с ситуацией с Баркусом, потому что если они скажут, ну ладно, фигов ему, и не будут ничего делать, отношение этот будет другое. Если же они спасут, например, патруль Баркуса, то, может быть, эти Дейны могут их отблагодарить, например, какими-нибудь паспортами в Урумане, потому что не исключено, что у них они есть. Точнее, у них они точно есть, потому что ну, в том при дворе Тана были эти Дейна. И, по-моему, всем, кто туда заходит, нужны паспорта, даже если ты живешь в холлах. Ну, плюс паспорта можно найти вот в этой большой пещере грибной. Так что они у них по-любому у детей, да, ну, по-любому есть паспорта. Так что вот, партизанская война развязывается, рыцари Лазурного щита...
Она превращается в этот... в подставу партизанскую.
Партизанская подстава. А, также еще из забавного по поводу рыцарей Лазурного щита, я размышлял о том, что они могут делать дальше, и они, скорее всего, отправятся в зал 40 колонн, потому что Ланкиос им точно рассказал про помещение экспедиции, которые в том зале располагались. А там сейчас Уайт. Там 6 Уайтов гоблинов и еще пару Уайтов обычных. Поэтому не исключено, что рыцари Лазурного щита попросят помощи у персонажей игроков, чтобы как с этим разобраться. Но вряд ли они захотят рисковать, потому что эти штуки, которые высасывают уровни, это как бы серьезно. При этом там еще есть какой-нибудь, при этом там в пещере еще есть Гог в паре шагов от этого зала 40 колонн, который, я не знаю, будет ли счастлив о том, что какие-то аркантийские рыцари тут где-то шастают, потому что, ну что это такое?
Ходят тут всякие по-мытому.
Потому что в Урумании не все и не все присутствовавшие там, скорее всего, живы, но свежо еще в памяти предание о том, как они экспедицию Адреники из лазерных винтовок расстреляли.
Всем было весело.
Да, все в Урумане это такие ребята, которые не очень хотят подчиняться тут каким-то аркантийцам в очередной раз. Мы посмотрим, что будет дальше, но ты, дорогой слушатель, знаешь, что будет прямо сейчас. Аркантийская мудрость недели от массы.
Помнишь твои рассуждения на тему того, что игроки все время находятся на таких качелях, когда они самоуверенные, и это их бьет по жопе, и когда они слишком осторожные?
Угу, да.
Кажется, я нашел, что про это думал Ксенофонт в 4 веке до нашей эры. Успех вызывает гордость и слепоту в сердцах людей, а страдания учат их быть терпеливыми и сильными.
Со смыслом.
Да.
Немножко страдания в нашей жизни не повредит. В жизни персонажей игроков особенно. А за сим откланяемся и пойдем продуцировать страдания. Это был Вадим, 3-й сезон.
Лучший успех и гордость.
Да, выпуск номер 52. Счастливо.
Всем пока.